тут-то мистер Гэллоуэй завел речь об Эдуарде Дриффилде. «Знаете, а у нас здесь тоже живет писатель», — вставил он. «Мы не очень им гордимся», — сказал майор. «Это сын управляющего старой мисс Вульф, а женился он на буфетчице. А хорошо ли он пишет?» — спросила миссис Анкомб. «Сразу видно, что он не джентльмен», — ответил дядин помощник. «Но если принять во внимание, какие трудности ему пришлось преодолеть, это просто замечательно, что он так пишет. Он приятель нашего Уилли», — сказал дядя. Все посмотрели на меня и очень смутился. «Прошлым летом они вместе катались на велосипеде. И когда Уилли вернулся в школу, я взял в библиотеке одну из книг Дриффилда, чтобы посмотреть, на что они похожи. Я прочел первый том, отослал его обратно, написал довольно резкое письмо библиотекарю и был рад, когда узнал, что он уже больше эту книгу не выдает. Если бы она была моя, я бы тут же отправил ее в печь. Я сам пробежал одну его книгу», — признался доктор. «Мне было интересно, потому что действие происходит в наших местах, и я кое-кого в ней узнал. Но не могу сказать, чтобы она мне понравилась. По-моему, слишком груба». «Я говорил ему об этом», — сказал мистер Гэллоуэй. «А он ответил, что матросы из угольщиков, что ходят в Ньюкасл, и рыбаки, и работники на фермах ведут себя не так, как леди и джентльмены, и говорят совсем иначе. Так зачем о таких писать?» — возразил дядя. «Вот именно», — отзвалась миссис Хайфорд. «Все мы знаем, что на свете есть грубые и злые, и плохие люди, но я не понимаю, какой смысл о них писать». «Я не защищаю его», — сказал мистер Гэллоуэй. «Я просто рассказываю вам, как он сам все это объясняет. Ну и, конечно, он вспомнил Диккенса». «Диккенс — совсем другое дело», — заявил дядя. «Я не представляю, чтобы кто-нибудь мог что-то возразить против Пиквикского клуба». «По-моему, это дело вкуса», — сказала тетя. «Я всегда считала, что Диккенс очень груб. Я не желаю читать о людях, которые неправильно говорят. Очень хорошо, что стоит плохая погода, и Уилли не может больше кататься с мистером Дриффилдом. По-моему, это не такой человек, с которым стоит общаться». Я и мистер Гэллоуэй смущенно потупились. Глава 9. Все время, какое мне оставляли скромные рождественские развлечения Блэкстебла, я проводил в домике Дриффилдов, рядом с Конгрегационалистской церковью. Там я постоянно встречал лорда Джорджа и часто мистера Гэллоуэя. Общая тайна сблизила нас, и, встречаясь у нас дома или в ризнице после службы, мы лукаво переглядывались. Мы не говорили о своем секрете, но наслаждались им. По-моему, мы оба были очень довольны, что видим дядю за нос. Но как-то мне пришло в голову, что Джордж Кэмп, встретившись с дядей на улице, может, между прочим, заметить, что часто видит меня у Дриффилдов. Я сказал мистеру Гэллоуэю: «А как насчет лорда Джорджа?» «Ну, это я уладил». Мы ухмыльнулись. Лорд Джордж начинал мне нравиться. Сначала я был с ним весьма холоден, изысканно вежлив, но он, казалось, совершенно не ощущал разницы в нашем социальном положении. Мне пришлось признать, что своей высокомерной вежливостью я не смог поставить лорда Джорджа на место. Он был неизменно добродушен, весел, даже шумлив. Он запросто подшучивал надо мной, а я отвечал ему школьными остротами. Мы смешили всех остальных, и это располагало меня к нему. Он вечно распространялся о своих грандиозных планах, но не обижался на мои шутки по их поводу. Я с интересом слушал, как он высмеивает блэкстеблских знаменитостей, и когда он подражал их повадкам, я покатывался со смеху. Он был криклив и вульгарен. Его манера одеваться всегда меня шокировала. Я никогда не бывал на ипподроме в Нью-Маркете и не видел ни одного тренера с бегов, но именно так я представлял себе нью-маркетского тренера. И за столом он держался ужасно. На мое отвращение к нему все больше и больше ослабевало. Каждую неделю он давал мне почитать розовый журнал, я брал его с собой, тщательно пряча в карман пальто, и читал у себя в спальне. Я ходил к Дриффилдам всегда только после чая, и там пил чаю второй раз. Потом Тед Дрифилд пел комические песни,